Того, что ты ищешь, на кладбище нет. Фальшивку тебе изобразили. Деревьев здесь не растет. Излучина Дона за селом, а не перед ним будет. Да и кресты эти нарисованные не могилы изображают. Видать, не хотели, чтоб случайному человеку клад открылся. По-другому тут все читать надобно. Но как именно, подскажите? Я пододвинулся ближе. Смотри сам. Вот здесь француз изобразил три маленьких крестика, почти друг за дружкой. Вроде как русский погост обозначил, да? Однако, слово даю, на том конце, что к лесу примыкает, людей никогда не хоронили. Ни своих местных, ни бродяг приблудных, чтоб корни деревьев могилы не разрушали. Поверь, я там не раз гробовые доски выворачивал и врать не стану. А вот зачем же тогда кресты рушили, да еще четко по прямой в рядок? Может, что-то другое указывают? Направление, предположил я. Вдовец задумчиво кивнул. Возможно, ведь Наполеона из России зимой гнали. Так как же клад посреди земли мерзлый закопать? Трудновато будет. Морозы стояли лютые. А вот если в самом лесу, в приметном месте, да хоть в дупле, особенно если вещица небольшая. Баскское заклятие на больной зуб. Зуб ведь и болит, когда в нем дупло. Значит, нам надо искать большое дерево. Есть там дубы столетние, знатные, в четыре обхвата. А на той могилке, к которой тебя упыри привели, продолжил кабачик, видать, просто сторож был оставлен. Похоронили его крестьяне по весне. Где нашли, там и зарыли. А вещи тронуть побоялись. Суеверный народ, мудрый. Поправили меня. Когда человек нехорошей смертью на кладбище помер, да непогребенным столько времени пролежал, ничего с него тронуть не смей, беду накличешь. А мы его тронули. Потому он и лежал неглубоко, и поднялся по первому зову. Ничего, второй раз уже не встанет. Храбро начал я и осекся. По правде ведь, что ни говори, а именно этот французский егерь сработал как сигнал для всех остальных. Один страж поднял на защиту всех откликнувшихся покойников. И теперь отряды вооруженной нежити идут защищать то непонятное сокровище, которое я хочу у них отнять. Оно и не им принадлежит. Безошибочно угадал мои мысли вдовец. Раз из России матушки было украдено, так по совести в Россию должно и вернуться. А та, которую ты любишь, тебя любит ли? Поцеловать обещала, если справлюсь. Поцелуй от сердца дорого стоит, прикрыв глаза, словно бы пытаясь вспомнить что-то личное, протянул невольный отравитель своей жены. Ты себе даже не представляешь, как дорого. За чистый поцелуй и жизнь отдать не жалко. Я-то знаю. Я встал, козырнул и неожиданно для самого себя поклонился кабачику в пояс, как старшему брату. Хитромордые пьяницы, слушавшие нас, навострив уши, тоже было привстали. В их мутных глазенках тускло поблескивал желтый огонек охотников за сокровищами. Но вдовец резко хлопнул ладонью по столу. «Всем сидеть и пить, сукины дети! А ты иди, Иловайский, докажи ей, пусть знает, пусть помнит о любви». Я выскочил из его заведения, полный благостных помыслов, даже забыв заплатить за первую рюмку, и едва не влетел головой в необъятное брюхо чего-то ожидающего Павлушечки. Показного смирения в его свинячих глазках больше не было. Сразу видно, что томится здесь мужик не просто так. Особенно мне не понравилось, когда он стал похлопывать широким тесаком о ладонь с явно недобрыми намерениями. Отступать было некуда, я взялся за нагайку. Так, первый шаг влево, хлесткий взмах от бедра, и он лишится глаза. Второй шаг вправо, уход с линии ответного удара, рубящий сверху по кумполу и... Ты это, казачье! Про друга, интеллигента, с которым нас познакомить обещал, не забудешь, а? Не забуду! С едва заметным вздохом облегчения кивнул я. Где тут ближайший выход наверх? Да тут же и есть, довольно облизнулся мясник. Сам вдовец на землю с крыши лезет, так что могу подсадить, ибо мне не в тягость, а оказать ответную услугу в обмен на обещание всегда приятно. Я попристальнее вгляделся в сияющий небесной голубизной каменный потолок над низеньким двухэтажным особнячком кабачика. Что-то было там неуловимо прозрачное и отблескивающее мягким отраженным светом. Эх, где наша не пропадала! Я позволил Павлушечке встать лицом к стене, упершись в нее руками и лбом, а сам, преодолевая естественную брезгливость и отвращение, влез с этой туши на плечи, запрыгнул на голову и уже оттуда, уцепившись за качающийся карниз, выбрался на крытую старой черепицей крышу. Ага, вот оно. От разваленной печной трубы вертикально вверх уходила изящная стеклянная лестница, довольно тонкая на вид, но если уж ширококосного вдовца выдерживает, то должна быть надежной. «Увидите Моню и Шлему, передайте, что я ищу их и вечером буду на кладбище. Хозяйке привет, бабе Фросе спасибо за... Ну, она меня немножко на спине покатала. За это и спасибо. Вам тоже. О, пустяки, не стоит. Не забудешь, человече?» «Нет», — твердо пообещал я, — «непременно познакомлю. Кстати, его зовут Митрофан».
«Митрофанушка!» — мечтательно протянул мясник, словно бы пробуя новое имя на вкус. «Вот и замечательно. Надеюсь, они вполне удовлетворят друг друга и хоть на какое-то время оставят меня в покое». Я смело поставил ногу на первую прозрачную ступень, помахал рукой всему городу и храбро полез вверх. Карабкаться пришлось не очень долго. На высоте трех моих ростов я мягко коснулся попахой потолка, пошарил, поискал и, нащупав ручку люка, потянул к себе крышку. А еще через минуту уже вылезал на свет Божий из неглубокой ямины в кустах близ проселочной дороги. Люк сразу захлопнулся сам собой, видимо, вследствие сработавшей магии. Может, там, конечно, и другой секрет. Как открыть его сверху, я не знал. Да и сейчас мою голову занимали совершенно другие цели. Вы никогда не догадаетесь, какие. В первую очередь мне жутко хотелось выспаться. Но сначала пришлось топать черти куда и забирать своего коня с кладбища. Араб честно дожидался меня, пощипывая меж могил сочную травку, время от времени поднимая голову, прядая ушами и настороженно озираясь по сторонам. Быстро учится мальчик. Помнит, как в прошлый раз на этом же кладбище его поймали страшные незнакомые нелюди и силой увели под землю. А там его гарантированно бы съели, если бы не добрая девушка Катя и мое своевременное появление в нужном месте в нужный час. Верный конь бросился ко мне навстречу, ткнулся храпом в щеку, осторожно обнюхал меня и, убедившись, что все в порядке, радостно сделал свечку, упоенно молотя передними копытами воздух. Я с улыбкой тряхнул чубом, потрепал друга по шее и как-то не сразу обратил внимание на следы подсохшей крови у него на заднем левом копыте. «Это еще что такое?» Араб, непонимающе, замер, скосил взгляд и попытался незаметно вытереть копыта о траву. Потом качнул умной мордой и молча сопроводил меня к тому месту, где я складировал под кустик седло и уздечку.
«Чумчара!» — сплюнул я. В сторонке валялся тощий труп характерной внешности. Его череп был проломлен одним ударом аристократического копыта моего игривого коня. Значит, эта нечисть все еще помнит меня и упорно идет по следу.
«Спасибо, дружище. Тебя никто не осудит. Ты защищал добро хозяина и честно дрался только тем, что отпустила тебе мать природа. Давай оттащим эту падаль вон в тот овражек. Остальное довершат волки или его же собратья-трупоеды».
Избавившись от тела, я вытер руки березовыми листьями, заседлал коня, и он мягким шагом медленно повез меня обратно в село, куда мы вернулись аккурат после обеда. Точного времени не помню, увы, потому что спал прямо в седле, обняв шею жеребца и невинно сопя, как котенок.